Студия «Медиакнига» представляет. Алексей Николаевич Толстой. «Эмигранты». Читает Павел Конышев. Факты этой повести исторически подлинны, вплоть до имен участников стокгольмских убийств. Профессор Стокгольмского университета сообщил мне подробности этого забытого дела. Остальные персонажи и сцены взяты по возможности документально из материалов, из устных рассказов и личных наблюдений. В первой редакции эта повесть называлась «Черное золото». Алексей Толстой. Глава первая. Летом 1919 года ветер с океана приносил короткие ливни. Солнце сквозь разрывы облаков освещало мокрые асфальты Парижа, бульвары, каштановые аллеи, аспидные крыши, полосатые парусины над столиками кабачков, потоки потрепанных автомобилей, снова вернувшихся с полей войны к услугам парижан и иностранцев. Город испускал сложное благоухание. Центральные бульвары пахли бензином и духами. Боковые улички — ванилью, овощами, винными лавками, непроветренными постелями, гигантские железно-стеклянные рынки — всеми дарами моря и земли. В старых, взбирающихся на холмы извилистых улицах, где жили те, чье мускульное напряжение наполняло город золотом и роскошью, пахло жареной картошкой, мокрыми опилками кабачков, ацетиленовыми фонарями уличных палаток, где жарились вафли и крутились пестрые рулетки. Ветер с востока, с полей войны, разгонял пленительную лазурь полутеней. Солнце жгло зеркальный асфальт, сухо шелестела каштановая листва, лоснились потом проборы у толстеньких гарсонов, смахивающих салфетками пыль с мраморных столиков на тротуарах. Нездоровье проступало на женских лицах, загримированных с послевоенной решительностью. Нехорошее возбуждение на лицах юношей. Свинцовая усталость под седыми усами у стариков. Ветер с полей войны, где под тонким слоем земли еще не кончили разлагаться 5 миллионов трупов промежуточного поколения французов, немцев, англичан, африканцев, нагонял на город тление. Оно приносило странные заболевания, поражавшие Париж комбинированными карбункулами, рожей, гнилостными воспалениями, нарывами под ногтями, неизученными формами сыпи. Мертвые, как могли, участвовали в виде стрептококковой пыли в послевоенном празднике живых. Слезы все были пролиты. Траур остался лишь в черных оттенках мужских галстуков. Женщины обнажились по пояс. И город с часу дня до розовой зари надрывающе пел саксофонами. Всюду, где был квадратный метр свободной площади, взвывала стальная пластинка флексотона — мурлыкала скрипка, хрипела кривая дудка, стучали дощечки, бухал турецкий барабан, и демобилизованный, плотно прижимая к себе растопыренными пальцами женщину, шаркал и шаркал подошвами. Каждый демобилизованный не прочь был бы устроить веселенькое побоище по возвращении с войны. В конце концов, покуда дураки сидели в окопах, умные не теряли времени в тылу. Но власть предоставила вернувшимся защитникам Отечества лишь мирным путем отыскивать себе место в жизни. Все было ново, потрясено, сдвинулось, перемешалось. Франк падал, цены росли. Руки, привыкшие к винтовке, нелегко протягивались в окошечко кассира за скудной субботней выручкой, что не говори о прекрасной родине, а ухлопать такую уйму народа, чтобы вновь одним с парусиновым свертком инструментов на плече благонамеренно шагать в дымах рассвета к гудкам кирпичных корпусов, другим проноситься по тем же мостовым в шикарных машинах. Сонные морды, завядшие бутоньерки, смятые груди смокинговых рубашек. Тут можно было задуматься. Так что же выходит, ты чужое счастье купил своей кровью? Дурак же ты, Жак! Правительство, обеспокоенное настроениями рабочих кварталов, стремилось сгладить остроту. Около миллиарда франков было отпущено на стабилизацию цены на превосходный белый хлеб. 200 000 франков взлетело вечером 14 июля с мостов Парижа пышными ракетами, огненными дождями, павлиньими хвостами в черно-лиловое небо. Ежедневно все 80 столичных газет раскрывали таинственные преступления, жуткие убийства, трупы в багажных корзинах, головы, выловленные в сене. Удалось потрясти воображение сексуально-кровавым процессом Ландрю. Этот второй Рауль Синяя Борода заманил на свою дачу 12 женщин, ограбил, задушил и сжег их в печи. Ландрю казнили в Версале, куда устремились еще с вечера толпы шикарных парижан. Коротая теплую ночь на площади перед гильотиной, они веселились, как дети. Звезда эстрады мисс Тангет плясала наверху лимузина. На рассвете палач в черном сюртуке, в цилиндре, появился рядом с двумя столбиками, где наверху поблескивал треугольник ножа. Палач дал знак. Из тюрьмы выволокли упирающегося лысого человека со всклокоченной черной бородой. Несколько секунд, и он привязан под ножом. Он вздрагивает икрами. Палач нажимает кнопку. Глухой стук ножа. Голова Ландрю отскакивает в корзину. Туда же палач, сняв осторожно, бросил белые перчатки. Приподнял цилиндр. Рукоплескания. Организованы были экскурсии на развороченные поля сражений, где торчали обломки городов и ряды деревянных крестов пропадали за горизонтом. Ни травинки, ни птиц, ни насекомых. Почва была еще пропитана нарывным газом. За 20 франков можно было поглядеть на места гибели 5 миллионов человек. Эти экскурсии подготовляли общественное мнение. Совет 10 медлил с подписанием мира. Германию ожидала суровая кара. 27 стран и народов, воевавших против Германии, послали представителей на Парижскую мирную конференцию. В ней выделилось ядро из 5 великих держав. Совет 10. Во главе стоял президент США Вудро Вильсон. Он привез из Вашингтона 14 пунктов вечного мира для человечества. Эти 14 заповедей из страны, которая загребла все золото Европы, должны были восстановить дух христианства, мирные рынки и свободу торговли на суше и море. 4 остальные державы – Франция, представитель Жорж Клемансо, Англия, Ллойд Джордж, Италия, барон Санино, и Япония, барон Макино, готовились вонзить зубы в колонии богатства Германии и ее союзниц. Их волчий аппетит президент Вильсон упрямо пытался ограничить бесплодными, как англосаксонское воскресенье, проповедями о победе добра над злом. Премьер-министры 4 держав задыхались от негодования. «Не поднимайся за его спиной из-за океана такая распухшая золотом махина США, они давно бы вышвырнули за дверь этого божьего посланника с его квакерской шляпой и тощими брюками». Непримиримее всех, мстительнее, жаднее, была Франция.